уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», программа «Умные парни». Григорий Добромелов, политолог, директор Института прикладных политических исследований. Добрый день.
Добрый день.
Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Ну, сейчас мы о серьезных вещах поговорим, но сначала я хочу вас спросить, что происходит с нами вообще? Что за плюс 3 градуса?
Да просто зима. Просто зима, полагаете? Да, полагаю.
Снега нет. Какая зима?
Ну, ничего страшного, так тоже бывает. Такая, вот такое у нас хреновое лето, вот такая у нас замечательная зима. Ясно, Европа, например, всегда так живет. На Лазурном берегу плюс 16, в Крыму тепло.
Но мы-то не Крым и не Лазурный берег, вот что. Я просто к тому,
мы живем в субтропиках теперь.
Нет, многим кажется просто, что вот эти все политические темы, которые мы будем обсуждать за этим, они вместе с тем, что происходит с погодой, доказывают, что мы летим куда-то в тартарары.
Хорошо, что в этом не обвиняют Чубайса.
Я думаю, что и Чубайса тоже в этом обвиняют.
Да, да, если бы была возможность в этом обвинить Анатолия Борисовича, в этом бы обвинили Анатолия Борисовича.
Харьковчанин пишет: Грета... Виновата Грета.
Виновата Грета Тунберг. Безусловно. Ну, будем более экологичны. Ну, на самом деле, а чуть что расстраиваться? Меньше комплектов одежды покупать.
Нет, чем теплее, тем лучше, я вам так скажу. Минус 5 лучше, чем минус 30, а плюс 5 лучше, чем минус 5.
Ну, я бы сказал, что минус 30 лучше, чем вот нынешняя погода. Как человек, выросший на севере, могу сказать, что вот зима... Но это гораздо, но минус 30 лучше все-таки, чем вот эта слякоть московская, которая обычно там вот...
Давайте договоримся на плюс 5.
Ну вот плюс 5 нормально, а вот когда оно болтается всё около минус 5, вот с этим всеми реагентами и прочей гадостью, вот не надо.
Хорошо, но вы про экологию начали говорить, поэтому я предлагаю с экологии и начать серьезное обсуждение. Вот этот законопроект, который приняли в Государственной Думе, они решили признать сжигание мусора... переработкой мусора.
Да, переработка.
Да. И это вызвало много шума. Сегодня прям Собянин выступал, когда перед Мосгордумой, он даже отдельно на эту тему говорил, и он, в общем, сказал разумные вещи. Он говорит: ну хорошо, давайте попробуем в нынешних условиях, я какой-то из вашего двора не буду вывозить мусор. Ну и посмотрим, что из этого получится. Но это все равно, многие говорят, мы только что обсуждали это в эфире, и люди говорят: нет, давайте уж лучше мы тогда дальше будем складировать в эти вот кучи, доживем до того времени, когда сможем рассортировать, но сжигать не будем, потому что это не экологично.
Понимаете, мы же должны понимать, откуда растут ноги у этой истории. Да? Все дело в замечательном нацпроекте «Экология», да? Где есть показатель, что мы должны переработку мусора увеличить там, к 2024 году до какой-то там доли процентов. Да?
До серьезной, кстати, да, сказать.
До серьезной.
Было, да. 5, стало, по-моему, 35.
Да. А не выходит каменный цветок, да? Становится понятно, что не добежим. А невыполнение указов президента, что оно невозможно, на бумаге мы должны все выполнить. Соответственно, давайте признаем мальчиков девочками, девочек признаем белыми, да, а белочек признаем, например, ну, например, высокопроизводительными рабочими местами.
Да, что то белочки... есть это чисто вот из этих соображений вы думаете?
Ну, помимо всего прочего, это еще и из этих соображений. Да? А самое главное, теперь посмотрим на природу всего этого. Да? Что такое сжигание? Что в результате сжигания мусора образуется? Образуется пепел. Да? А переработка, да, она же должна вестись в какую-то продукцию. Да? Вот где у нас используется пепел? Пепел у нас используется в сельском хозяйстве. Но поскольку это не экологичный пепел, да, я бы не хотел, чтобы им сдабривали поля. Да? Во-вторых, пепел используется чуть-чуть. Да, чуть-чуть пепла используется, когда что-то бетонируют. Да? И в этом плане вспоминается старый анекдот о том, что в России две беды – дураки и дороги, но в России очень хорошие асфальтоукладчики, поэтому одну беду мы победим, а что же делать с дорогами-то? Вот, поэтому с бетоном в 90-е тоже поступали, и с пеплом очень хорошо, поэтому одну беду не родила чиновников, мы победим, да, благодаря тому, что мы начнем сжигать. Ну, и третье у меня предположение, да, что теперь у правительства и у Минприроды будет много чего, чем посыпать голову в случае неисполнения национальных проектов.
Правда. Нет, смотрите, во-первых, они говорят, что в результате сжигания мусора получается электричество, получается тепло. Ну уж, помимо всего прочего. Правда, экологи в ответ на это говорят, что электричество и тепло получаются дороговатыми. Но тут ведь другая история. Мы можем ставить идеальные какие-то цели, недостижимые. Или все-таки реально достижимые? Вот это ведь главный вопрос.
Вот смотрите, тут вообще проблема в природе самих этих национальных проектов. Да? Уже вот сейчас, да, мы очень плотно последний год занимаемся выстраиванием системы мониторинга национальных проектов, провели стратсессии в регионах, на которых принимали участие и региональные проектные офисы, и счетные палаты, и общественные палаты, и исполнительная власть, и общественники все, короче, да, и все сводятся в одном, что то, что спустили на регионы в рамках, а наш национальный проект, они раскладываются на федеральный на региональный проект, то, что спустилось на регионы в виде региональных проектов, в большинстве своем неисполнимо, потому что просто сами показатели были просто скопированы, да, то, например, тот же Дагестан, они уже выполнили нацпроект демографии, да? У них и средняя продолжительность жизни, да, она увеличилась, да, увеличена до нужных размеров, да, и рождаемость, да, соответствующая. А в некоторых регионах, да, Беглов, например, говорил, что в Петербурге показатели по нацпроекту «Комфортное жилье» по объемам строительства, да не надо Петербургу столько жилья, нам бы разобраться с тем, что понастроили, потому что не хватает социальной инфраструктуры. И вот таким же образом большинство показателей, оно нереалистично, да, и сами нацпроекты, а нацпроекты, для понимания, они же создавались во исполнении 204 указа президента, так называемого новые майские указы, да, а там есть верхнеуровневые вещи, которые называются наццели, да, их 7 штук, да, и вот нацпроекты и наццели, они не бьются между собой. Оказывается, что нацпроекты не позволяют достичь тех нацелей, которые написаны, а их позволяют достичь в том числе и остальные государственные программы, в которые сейчас нацпроекты вроде как погрузили. А дальше еще проблема в том, что вроде как все говорят, нацпроект – это наше все. В регионах всем поставлена задача, главное – реализовать нацпроекты. Но в объеме региональных бюджетов это, дай бог, 10%, от 8 до 10%. А все остальные 90% – это текущая, обычная деятельность, которую тоже надо делать, но все сконцентрированы на нацпроекте. Следующий момент. Регионам определена норма софинансирования, что регионы не должны больше 50% тратить. Ну, за исключением Москвы, у которой ноль по субсидиям, да, она 100% должна вкладывать свои. Там у Татарстана другой показатель, у Янао, ну, то есть регионы-доноры, да, они должны вкладывать больше, а все остальные не больше 5%. В реальности же по многим мероприятиям нацпроекта софинансирование достигает 50%, потому что не посчитали расходные материалы, не посчитали обслуживание, не посчитали инженерные подводки и прочее, а регионы-то вынуждены все это выполнять, им откуда-то на это надо брать деньги, то есть сама конструкция, она изначально была странная.
Но смотрите, хорошо, конструкция странная, допустим, и в этот момент в процессе работы над этой конструкцией возникают проблемы, и эти проблемы могли бы так или иначе решаться. А тут получается, что решение проблем подгоняют под конечный результат.
А нет, а и это следствие второй специфики национальных проектов. Про первую я сказал, про то, что это вот у нас сверхцели, которые президент сказал достичь. Цели-то хорошие, да, только такими способами не достигаются. Но мы параллельно, кроме того, что делаем уникальный рывок, да, то есть мы вкладываем огромные деньги. Например, по нацпроекту «Цифра» мы будем тратить ежегодно 100 миллиардов на цифровизацию. Да? Мы по объему бюджета, если верить Акимову, обгоним большинство стран мира. То есть мы там в топ-5 будем по объемам бюджетов на цифровизацию. Колоссальные деньги. Но они не приведут к тому рывку. Потому что мы параллельно еще меняем систему управления. Мы говорим, а теперь мы это будем реализовывать в проектной логике. А система проектного управления, у нас-то и старая система была весьма запутанная, вертикально интегрирована и плохо работала, но она хоть как-то работала, да? А проектное управление, оно разрушает вот эту вот систему связей, а новый не создает, потому что все продолжают жить в старой логике. От того, что теперь у чиновника развивается шизофрения, и у него три вида задач. Текущие поручения, которые наименее важные, да, поручение его прямого руководителя по ведомственному проекту, и нацпроект – это самое важное. по соседнему министерству, например, он приходит к своему начальнику, тот говорит, ты сделал то, что я сказал? Он говорит, нет, мне вот в соседнем министерстве сказали, я все сделал. Он говорит, спасибо, до свидания. Да? Система так не работает у нас. Невозможно делать сверхрывок, сверхусилия и еще и менять систему управления. Самые мудрые губернаторы, там, например, Москвы, глава Собянин или Татарстан, они сказали, ребята... Мы оставляем все как есть. Вот у нас есть 12 госпрограмм Москвы. У нас все работает. Нет,
хорошо.
Мы ничего менять не будем.
Они могли позволить себе так сказать.
А все остальные вынуждены заниматься имитацией бурной деятельности. И кроме того, правительство, да, в чем еще заключается вот этот проектный подход в правительстве? А мы все время будем, нам не важны текущие промежуточные показатели, мы их можем поменять. Ну, не достигли в этом году, давайте перенесем на следующий год. Да? Но главное, чтобы к 2024 году добежали все. Да? Но и от персональной ответственности за все это на вице премьера, да? Нет. А кто сказал, что вице-премьеры доживут до 24-го года?
Хорошо, понятно, но все равно, ведь тут вопрос-то в другом немножко. Допустим, есть вот такие премьеры, но они не могут не видеть того, о чем говорят экологи. Мол, дескать, нас потравят.
Вот смотрите, когда мы будем разбирать каждое конкретно отдельное мероприятие внутри каждого нацпроекта или отдельный показатель...
Ну, то есть это как по Райкину, к пуговицам претензии есть?
Да, к пуговицам претензии есть, нету, намертво пришиты. Вроде как все хорошо, да? А на выходе, получается, это еще одна проблема, которая до сих пор методически даже не решена, как проанализировать взаимосвязанность вот этих взаимовлияния показателей в разных нацпроектах. Да даже внутри одного нацпроекта. Mm-hmm. Возьмем нацпроект «Жилье». По нацпроекту «Жилье» должно быть увеличено объем выдаваемых ипотечных кредитов, да, к концу 2024 года. Смотрим на показатель, все хорошо, растет. Ну, пусть там в серединке снижается, пусть там за последний год он должен вырасти в два раза, но сочтем, что предположительно мы достигнем этого. И второй показатель – объем купленного на первичном рынке жилья за ипотечные кредиты. Вроде тоже растет, вроде все хорошо. Но смотрим соотношение этих двух показателей. На начало проекта мы получается, что больше 50% покупаем за ипотечные деньги на первичном рынке, а к концу проекта меньше 50%. То есть получается, что мы взяли, стимулировали вторичный рынок спекулятивного жилья. Мы достигли нужного результата? Нет, мы не достигли нужного результата. Или, например, нацпроект «Демография». Да? Как мы можем увеличить рождаемость, если в объеме строящегося жилья однокомнатные квартиры занимают сейчас 70%? Да, это самые рентабельные, как горячие пирожки разлетаются. Но никто не будет заводить второго, третьего ребенка в однокомнатной квартире. А в двух, трехкомнатных будут заводить. И вот этой вот логики сквозной связанности никто не просматривает. К сожалению, вот этой вот системы истории нету. Но и это не страшно на самом деле.
Господи, что ж страшно-то тогда?
Нет, в том-то и дело, что на самом деле надо на все смотреть с оптимизмом. Мы, возможно, нацпроекты и, например, один очень высокий бывший чиновник правительства, очень высокого уровня, в кулуарах еще в начале года сказал, слушайте, ну, мы же понимаем, что показателей мы не достигнем. Но если бы мы поставили реалистичные показатели...
Да, мы бы не достигли их.
Мы бы их бы на бумаге нарисовали, да, а так мы добежим. Но самое важное, что еще, мы за время нацпроектов научимся и управлять по-новому, и контролировать расходы государственные по-новому, и, может быть, более рачительно относиться. То, что сейчас, например, не израсходовано будет на конец года 1 триллион рублей, может быть, это неплохо, потому что мы перестанем просто вбухивать деньги в заранее неэффективные вещи, а вначале 20 раз отмерим, а потом начнем уже финансировать, потому что сами нацпроекты же формировались по принципу «хватай мешки, перрон отходит», потому что к октябрю срочно надо было там за несколько месяцев сформировать паспорта.
Смотрите.
Может быть, теперь остановились, подумают. Это тоже хорошо.
Может быть, но ведь мы-то говорим о законотворчестве сейчас. Да. И как раз на это обращают внимание, что если это вызывает вопросы, по идее, может быть, особенно учитывая то, что вы сказали, можно было бы и отложить подобного рода законодательные инициативы.
А смотрите, а это уже вопрос про систему властей, которая у нас есть. Во-первых, у нас все-таки Госдума продолжает быть просто штамповщиком идей, которые выходят из правительства. Да? У нас главный законотворческий орган – это правительство, да? А не Государственная Дума. Ну, да?
Формально все-таки это все инициативы депутатов, как правило.
Но реально все исходит оттуда. Да? Это первое. Второе – в Государственной Думе отвратительное качество экспертизы на нулевом чтении. Просто оно не проводится ни в Госдуме, ни в Совете Федерации. Никаких реальных... Может быть, оно, конечно, где-то и делается, но результаты не принимаются во внимание. Да? Это второй момент. Ну и третий момент. Депутаты не чувствуют И даже, к сожалению, накануне 2021 года они точно так же не будут чувствовать ответственности перед гражданами за принимаемые решения.
Нет, подождите.
Вот и все.
Вот, нет, но депутаты...
Извращенная система приводит к извращенным решениям.
Депутаты граждане, депутаты тоже люди. Ну, они тоже дышат воздухом. Ну, как кажется, во всяком случае.
Они дышат другим воздухом. Это у нас офицерам ФСБ запретили за границу выезжать. А депутатам запрещать выезжать за границу никто еще не придумал.
Но запрета въехать на территорию Российской Федерации тоже не было. Поэтому они въезжают и работают здесь. Вот, смотрите, 847 пишет. Я инженер-эколог. Имел возможность смотреть документацию, к примеру, мусоросжигательного завода в Воскресенске. Количество ступеней очистки. Всего лишь. Старый завод в Некрасовке, пишет Артем, там 5 ступеней очистки. Кёльнский завод, хотя теперь экологи говорят, что это плохо, 7 ступеней очистки. Теперь у нас в Воскресенске строят ультрасовременный завод с 3 степенями очистки.
А может, они очень крутые? 3, но крутые. Мы же не знаем.
Ну, предположительно.
Нет, можем, ну, да. Конечно, со скепсисом к этому относиться. А это вопрос. Поймите, что сами решения, сами по себе решения не могут быть плохими или хорошими. Да? Вопрос в том, как они исполняются. Вот, может быть, это и хорошее решение. Да? Я не профессиональный эколог, да? Я не могу сказать, вот сжигать мусор – это хорошо или плохо. Есть одна позиция, за, есть против, есть те, кто говорят, что озоновые дыры образуются, а кто-то говорит, что все это... чепуха и прочее.
Если нам говорят, нет, подождите, если нам говорят вот это,
но мы же все не экологи. Но для этого есть профессионалы, да. Есть Росприроднадзор, который должен прийти и сказать, ребята, с 3 степенями очистки строить нельзя, да? Или, например, сказать, нет, 3 степени вот в этом уровне, этого достаточно. А дальше вопрос доверия. К сожалению, мы не доверяем никаким нашим институтам власти. Ни Государственной Думе, что она могла принять разумный закон.
Потому что они играют, да, в одной команде, как, да, кажется.
Ни исполнительной власти не доверяем, ни контрольно-надзорным органам, потому что мы считаем, что все они реализуют одну цепочку, как угодно ее можно называть там.
Да? Мы считаем, да, или они реализуют, у меня вопрос.
Я бы не мерил всех под одну гребенку. Я не устаю повторять, что в 80% случаев ошибки в системе, в государственной системе, это ошибки непреднамеренные, а либо сделанные по глупости, либо вынужденные из-за архитектуры самой системы. Ты не можешь поступить иначе, находясь внутри системы. Ты вот либо соглашаешься с этими правилами игры, либо нет. Поэтому вот умысла в этом, ну, процентов 20, когда это именно умысел. А в остальных случаях, к сожалению, это неправильная архитектура и недостаточная компетенция в тех решениях, которые принимаются.
Но тут же есть другая история. Это история сравнения двух разных, как кажется, систем. Одна система вертикально устроенная, где все, что работает внутри системы, так или иначе поддерживает ее работоспособность, в том числе экспертизами, оценочными суждениями и так далее. И система, в которой все со всеми спорят. Говорят, что первая система работоспособнее.
Безусловно. Первая система работоспособнее, но в том случае, когда в ней работают здоровые системы контроля и фильтры. Вот когда это работает, первая система, конечно, гораздо работоспособнее. Ну, то есть, условно говоря, вам лучше было бы, если бы вы сами принимали решение, что купить на завтрак, или чтобы вокруг вас стояла толпа советников, которые бы, и вы вынуждены были бы слушать каждого, да, и принимать только после этого решение. Ну, наверное, проще, когда ты сам принимаешь решение. Но весь вопрос в том, чтобы рядом стояла, не знаю, там, супруга, любимый человек, мама, бабушка или ребенок, да, и говорила, а если человек, там, например, склонен, ну, вот, например, сладкоежка, да, и она говорила, слушай, ну, может быть, пятый-то пирожок не надо, да, вот
или
он
наоборот.
Сладенький, да, или наоборот, ну ладно, дорогой, вот сегодня съешь, но завтра тогда, да, я проконтролирую, что ты не будешь больше есть сладкое, да, или дорогая, да, нужна система контроля.
Но вот вертикально система устроенные системы, нет, они, как кажется, не работают с эффективными системами контроля, кроме одной.
Работают.
Силовики.
Нет, это не вопрос только силовиков, это вопрос грамотной архитектуры. Поймите, у меня вот это ложное ощущение, что люди, приходящие в систему, хотят сделать плохо. Они хотят сделать хорошо. Большинство людей хотят сделать хорошо. Проблема в том, что либо они не могут, да, либо зачастую просто им что-то мешает. Да. Поэтому если им предложить эффективную систему контроля их от собственных ошибок, они будут ей следовать. Просто ее надо сделать грамотно работающей.
Есть ли примеры существования такой эффективной системы?
Ну, например, достаточно вертикально интегрированная система госуправления в США. А система надзора, например, тех же, то, что у нас называют счетной палатой, да, там уже давно перестроено на стратегические аудиты, на консалтинг. То есть они, они не цифры смотрят, цифры бюджета и так понятны. Если они смотрят, как советники для органов власти говорят: ребята, вот там такие-такие-такие-то риски, подумайте, делать или не делать. Понятно, что исполнительная власть сама дальше решать принимает
вам,
решение.
Да.
Решать вам, но мы вам предсказали риски.
Если
у
вы,
нас кто-то должен риски предсказывать.
Если вы говорите о существовании похожих вертикалей, и сравниваете Штаты и Российскую Федерацию. Вася с Марса пишет: вертикаль основана на лояльности, а не на профессионализме. А у вас получается, что в Штатах и на профессионализме тоже. Лояльность тоже там не уберешь.
Нет, она построена на лояльности. Пришли республиканцы, но там же есть средняя прослойка госслужащих, которые не меняются, которые как некий код системы сохраняют и передают высшим руководителям. Да? Вот это важно. Да? У нас, кстати, тоже это происходит. И даже если вот сейчас, предположим, придет несистемная оппозиция к власти, они никуда не денутся, они сохранят общую когорту чиновников, они поменяют верх госслужащих, а все остальные просто нету других.
Ну,
да?
Просто, да.
Да, вот то же самое, мы смотрели все эти цветные революции, происходит все то же самое. Да? Там верхушечка меняется, да, все остальное среднее остается таким же. Да? Весь вопрос в том, чтобы была культура, это закладывание культуры взаимоотношений в системе госвласти. А на это нужно время. Мы хотим всего и сразу. У нас 30 лет в системе управления новой, да? А на самом деле мы еще ее постоянно модифицируем, да? Поэтому все-таки должна прийти другая, как будто людей, которые воспринимают контроль не как обузу, а как помощь себе.
То есть, подождите, люди, которые выросли уже в процессе вот этой реорганизации.
Когда люди привыкли слушать советы, даже вот эта аудитория, выросшая в интернете, они как раз привыкли прислушиваться к чату, к тому, что им говорят, да, может быть, вот эти зеды, да, пресловутые, может быть, они будут и лучшими госуправленцами, чем нынешние.
Программа «Умные парни», политолог Григорий Добромелов. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Продолжаем. Программа «Умные парни». Прибудки, наш гость-политолог Григорий Добромелов. Это прямой эфир. Тут очень много сообщений, учитывая то, что мы говорили в первой части программы, которые так или иначе на одну и ту же тему. Я вам процитирую сообщение от Виктора. «А ваши управленцы ничем не управляют, они приказ исполняют». Ну, то есть это деление. Есть мы, а есть управленцы. Причем ваши управленцы, а не мои. Нет, я не участвую.
Ну, понимаете, у нас как раз это то, о чем говорят многие исследователи, у нас очень большая дистанция между властью и обществом. У нас общество не воспринимает депутатов как своих представителей, они не воспринимают губернаторов и мэров как людей, которых они избрали. Это кто-то другой, это не я, да? Даже если я за него голосовал, ну,
как бы... А я же не могу на него воздействовать как-то. А,
может. Вот самая главная беда, я здесь соглашусь с Александром Аузаном, что наши граждане не чувствуют себя, ну как, они не ощущают, что влияют на распределение налогов, да, вот которые они платят, а не налогов, которые они платят.
Смотрите, даже сейчас вот Димон Борода пишет, губернаторы назначаются. Ну, Димон не в курсе.
Нет, ну где-то они... Ну,
вот.
Да, да, да. Тут, то есть тут вот такой вопрос, да.
То есть вот эта вторая часть, когда люди все-таки голосуют за назначенца, уже не считается выбором.
Да, они, в принципе, даже если бы выбирались на открытых, честно говоря, что, Левченко назначили, да? Или Фургала назначили, да?
Нет, их избрали.
Да, или Сипякина назначили, да? Вот нет, их избрали, да? А что Алиханова назначили? Нет, его избрали. Или, например, что Чибиса назначили? Его избрали. Большинство... Или Осипова, за которого проголосовало, там, по-моему, под 90% жителей Забайкалья, его что, назначили? Нет, его избрали. Его, если бы не хотели...
И потом очень радовались, когда его сняли.
Кого? Осипова нет.
А, подождите. Это было в Приморском крае.
В Приморском крае?
Там был другой губернатор, которого также хорошо избрали, и потом сильно радовались, что его
уволили. У нас всегда, когда кого-то снимают, все радуются. Это же у нас... Понимаете, это наша чудная, неизбывная, сквозь века языческая традиция сжигать чучело. Мы всегда сжигаем чучело с огромным удовольствием. Мы не любим нашу власть. И понимаете, вот за это Путина-то все и вся оппозиция несистемная, там, и все остальные оппозиционеры, они Путина ненавидят. Почему? А потому что неожиданно его любят. Да? То есть вот всех остальных не любят, да? А его любят, да? И продолжают любить. Но нет, еще у нас есть две фигуры, которых любят иногда больше, иногда так же, как Путина, это Шойгу и Лавров, да? Вот у нас есть три человека, которых любят, да? Следом за ними идет Хабенский, судя по вопросам. Вот, то есть вот 3-4, да, четвертый Хабенский, дальше все остальные.
Тут же тоже, подождите, раз уж вы об этом сказали, это же тоже отдельная история, когда в результате опроса говорят о том, что среди героев России всех времен Шойгу вместе с Жуковым, Георгием Жуковым, маршалом Жуковым, который во многом был среди победителей в Великой Отечественной войне, это тоже кажется неким преувеличением.
Понимаете, это же говорит не в минус пиарщикам Шойгу, да? А говорит в минус людям, которые так выбирают, потому что они как бы реагируют на главнокомандующего. Да? Это говорит о том, что мы плохо знаем историю. Это говорит о том, что люди живут в телевизоре, в текущей медийной повестке. И когда задается вопрос, а кто смотрит этот телевизор? Мама твоя вон смотрит каждый вечер, папа, бабушка, дедушка, вон, да и ты волей-неволей периодически смотришь телевизор, дорогой.
Теперь-то все меняется, как мы знаем, телевизор теперь становится не двух, а 20-канальным, и у людей намного больше выбора, и теперь все будет иначе.
Да, правильно, поэтому по ТНТ будут показывать «Слугу народа», а потом его снимать. Но, опять же, на самом деле, это же тоже, мы любим раздувать скандалы на ровном месте, все, кто, аудитория ТНТ смотрит, посмотрела давно и смотрит все через интернет, а не тот же ТНТ смотрят через интернет. И здесь абсолютно прав и Парфенов, и Эрнст, которые говорят, что телевизор – это не ящик, а телевизор – это форма производства контента. Даже если я телепродукт смотрю через интернет, я смотрю телевизор. Да? Это вопрос формы контента. Если я смотрю на YouTube Дудя, да, или там, не знаю, какой-нибудь блог.
Это теперь,
да,
тоже телевизор.
Да, да, то я смотрю интернет. Да? А если я смотрю свою игру или что, где, когда через интернет в записи, я смотрю телевизор. Да? Это вопрос формы контента. И форма контента телевизионного отличается от формы контента интернетовского. Ну и кроме того, действительно, я здесь с вами соглашусь, что действительно вот эта грань между телевизором и интернетом, она будет все больше и больше размываться. Да, понятно, что в чистом виде текстовые проекты на телеке, они не будут работать, да, там ни «Коммерсант», телевидение не пошло, ни «Известия» не очень-то, да, идут, но со временем, конечно же, будет происходить сближение вот этого контента, точно так же, как чистого киноконтента нету, весь киноконтент ушел в сериалы. Слушайте, и так далее.
Мы опять говорим немножко о другом. Есть некое деление, вот, пожалуйста, 123-й, в данном случае очень легко смотреть на ленту СМС-сообщения или Телеграма, потому что там обязательно вот кто-нибудь из последних напишет то, что уже написали люди до этого. Вот, но виноваты не чиновники. Мол, дескать, всегда, вы как только начинаете говорить, вы пытаетесь сказать, что виноваты избиратели, а на самом деле-то мы понимаем. Есть мы и есть они. И это все они устроили, а мы что? Что я мог сделать один?
Понимаете, тут это... Мне кажется, что вот эта грань между обществом и властью, да, она... значительно менее четкая, да, и более зыбкая, чем грань между, например, жителями Москвы, да, и всей остальной страны. Да. Вот ценностные различия там гораздо больше, да, чем, потому что те люди, кто во власти, да, их система ценностей такая же, и у людей, кто не во власти находится, они просто, ну, имеют чуть-чуть больше возможностей, а зачастую меньше возможностей, да, потому что им много чего запрещено, а система ценностей у них абсолютно одинаковая, и граждане даже отдаленно, вот те, которые жалуются на то, что не-не-не, это все они, это вот там вот какие-то странные киборги, роботы, мутанты, инопланетяне, да, эти инопланетяне ценностно для вас гораздо ближе, и вы такие, и одинаковы с вами, да, чем люди, которые, например, живут в Москве, да, и которые не живут в Москве, потому что вот система ценностей, причем Москва вот в центре, да, вот такая вот маленький такой вот кусочек такой вот похорошо, вот они ценностно другие, да, и я бы все-таки это... Понятно, что это проблема технологическая, которую, если власть захочет, она ее очень легко решит. Да?
Если отключая технологии?
Включая технологии, она очень легко решит проблему, она легко решаема технологически по сшивке граждан и власти. Это на самом деле легко делается. А вот что делать с ценностным расколом, что ценности, скажем так, прогрессивной части, да, отличаются от ценностей всей остальной страны, а или, неправильно, вот я сейчас лейбл навесил прогрессивной части, да, за это А заплюют,
Б... Одна часть, другая часть,
да, тут надо так говорить. Одна часть, другая часть, да, вот непонятно, какая из них прогрессивная, какая регрессивная, вот пошивки вот этих двух частей, вот это будет гораздо сложнее сделать, потому что вторая часть, да, неважно, как мы ее называем, прогрессивная, регрессивная, вот вторая часть, которая там Москва, Запад и прочее, вот она же обладает максимальным ресурсом. Она концентрирует вокруг себя ресурс. А та остальная часть, она концентрирует вокруг себя объем, массу, да, некоторую.
Но даже у этой массы возникают вопросы. Я не утверждаю, что 519-й – это человек из массы, ну, учитывая, что мы все равно говорим о разделении, но он вспоминает, что ведь это из одной части в другую звучат советы типа лечиться подорожником и корой дуба. Это из одной части в другую начинают говорить о том, что одни делают что-то не так, как
да
надо.
Да просто одним дали микрофон, а другим не дали микрофон. Вот и все разница между ними. Знаете, я сейчас нашел очень хороший пример.
Я тут же вспомнил мэра Липецка, у которой был микрофон, и она вдруг сказала то, что...
Женя, у Варкина, она же сказала все ровно то же самое, что говорим мы на кухне. Да, или, например, тот самый чиновник, сотрудник аппарата Мосгордумы, который сказал, да они все, ну просто в микрофон сказал, да, а все остальные так, Мосгордуму-то называет вся Москва, да, и ничего, нормально. Я вспомнил простой пример с нашего отечественного футбола, да, когда неизвестный человек в микрофон на одном известном стадионе кричал «Судья продажная», да.
Было дело.
Так вот, просто у всего остального стадиона, на всех остальных матчах нету микрофона, а весь бы стадион кричал то же самое. Поэтому ценностно они такие же.
Слушайте, если нам всем так плохо, что ж мы так плохо живем?
Потому что нам всем так плохо. Поэтому мы так плохо живем.
Хорошо. Значит, по поводу деления еще один вопрос. Тут вчера Максим Орешкин для многих внезапно поддержал отмену НДФЛ для малоимущих. Это очень популярная в обществе, как кажется, идея. И вдруг раз...
Понимаете, более популярная идея – ввести повышенный налог на богатых.
Это я...
Но героям страшно. Поэтому, дабы не повышать налог для богатых, они предлагают, ну, давайте мы для бедных, при том, что для экономики это вообще как мертвому припарке, да, потому что...
Подождите, а вы хотите сказать, что если богатых обложить налогом, то вот тут-то как раз золотой дождь-то и выпадет?
А тут-то не то, что золотой дождь выпадет, просто это надо делать постепенно, да, надо курицу потрошить по частям, вот. Все дело в том, что действительно, наверное, это вопрос социальной справедливости и вопрос того, что действительно плоская шкала подоходного налога, она неадекватна существующей реальности. Весь вопрос в том, что Минэк, да, он продолжает заниматься имитацией бурной деятельности вместо того, чтобы заниматься экономическим развитием. Это же уже появилась такая шутка, да, насколько Минэкономразвитие влияет на развитие экономики. Насколько далеко ее от экономики отодвинут, настолько она и будет влиять на экономику. Да? Вот, к сожалению, у нас Минэк – это такое очень слабенькое подразделение Минфина, а задача Минфина, всем понятно, да, она вполне благородна, да, сохранять, да.
Накопленное.
Да, да, Минфин, они консерваторы, они, и дай бог, чтобы они оставались консерваторами, но тут должны быть в хорошем смысле революционеры для того, чтобы думать о развитии. О развитии у нас никто не думает. У нас все планы, ну, давайте мы не на два шага отойдем назад, а на полтора шага назад. Хорошо? Уже хорошо, молодцы. Уже как бы вот... А предлагали же на два отойти.
Нет, ну вот смотрите, Михалыч, например, во-первых, пишет, что гражданин ничем не может повлиять на чиновника. Ну, это про разделение.
Ну, подождите, слушайте, если на Change.org... Я к этому сейчас не призываю, и...
Там сколько, уже по 200 тысяч подписей?
Слушайте, если на Change.org соберется там под несколько миллионов подписей за отставку того или иного министра...
Вам надо миллионов?
Ну, подождите, а что мы хотим? У нас 150 миллионов жителей...
Ну, мы пока только по 100 тысяч собираем.
Нет, у нас по 150 миллионов жителей страны. Мы что, должны реагировать на там 300 тысяч подписей? Да? Нет, это мало для страны. Если вы действительно хотите что-то поменять, да, будьте добры, граждане хорошие, хотя 10% соберите, или хотя бы 1%.
Нет, а почему, секундочку, как бы у них голова больше, пусть они сами решают. Если Минэк, тот же Михайлович пишет, не разгоняют, значит, всех все устраивает. А почему я должен тут 300 тысяч вам собирать?
Так это если тебя не устраивает, собирай, голосуй, делай что-то, просыпайся, если тебя это не устраивает. А всех остальных это устраивает, да? Опять же, кто сказал, например, что сейчас политика, кто вообще сказал, что ВРП должно расти и ВВП должен расти? Это никто не сказал, да? Это какая-то такая экономическая придумка, да, которую никто просто не опроверг. Это первое.
Не, ну говорят, это полезно для экономики. Было бы неплохо.
Было плохо, да, только вот когда оно не растет, тоже как-то у всех тоже не очень плохо. И кроме того, а кто сказал, что надо сейчас деньги не экономить, да, а вбрасывать в развитие? Вот, предположим, государство сейчас не растратило 1 триллион рублей.
Ну, это известно,
предположим,
да.
К следующему году, да, они сократят неэффективность недорасходования, и еще пол, уже не триллион недорасходуют, а полтриллиона, да, итого получится 1,5 триллиона рублей накопленных, да, какую-то часть съест там неэффективное их вложение в неэффективные ценные бумаги, но там все равно там триллиончик с гаком сохранится. Предполагаем, 21 год, и в заначке у государства, у правительства есть триллион рубликов, да, и они этот триллион рубликов радостно в марте, апреле, мае тратят на социальную поддержку наименее незащищенных категорий граждан. И что мы получаем в сентябре 2021 года на выборах?
Довольных граждан.
Правильно. Кто сказал, что экономить это плохо? Это хорошо.
Но вы еще сказали, что прогрессивная шкала – это хорошо, а Виталий пишет, то тогда появятся наши Жерары Депардье, толстые коты, которые здесь скрипя... Это он так написал, я цитирую. «Скрипя душой, платят копеечку в 13%, а 30 уже платить-то не станут, и вывезут они свои деньги».
Понимаете, вот смотрите, ситуация кардинально поменялась.
И, кстати, вам еще написали, одно дело 13% от 50 тысяч рублей, другое дело 13% от 100 миллионов. Ну, чувствуете разницу?
Да, в том-то и дело, что если сейчас им предложить вместо 13 платить 30, никто не будет, да? Все постараются уйти. Это вот точно так же, как НДС подняли с 18 до 20, да? И все сказали, да, какого лешего я буду платить 20%, я лучше буду платить 6 на упрощенке, да? Но наша налоговая система, самая эффективная налоговая система в мире, я сейчас не шучу, это реальность так. Мишустин создал очень эффективную систему контроля за доходами граждан. И я абсолютно убежден, что когда эта система окончательно будет создана, все лазейки будут прикручены, да, и даже 6% уже никто не будет платить, все будут платить 20%. И если сейчас предложить платить вместо 13-30%, все попробуют сбежать, да, потому что как бы риск там спасти что-то в другой юрисдикции будет выше, да, вернее, меньше, да, и поэтому сохранение ради этого риска готовы будут рискнуть, да, ради дохода. Но если предложить вместо 13 платить 15%, потом 17%, потом 20%, привыкнут, потому что сбегать себе дороже сейчас.
Нет,
в других юрисдикциях тоже прикрывают лавочки.
Другая история. Просто не очень понятно, а зачем мне больше денег, если мне больше придется отдавать?
А все дело в том, что непропорционально тебе больше придется отдавать.
Я разделю деньги с кем-нибудь.
А то, что проблема всегда налоговой системы в том, что законы налоговые придумывают десятки людей, а как обойти эти законы придумывают тысячи людей. Но на самом деле это постоянная борьба, как в «Берегись автомобиля». Один убегает, другой догоняет. Но это не значит, что это не надо делать. Надо это делать просто разумно.
Смотрите,
надо посчитать просто риски, посчитать эффекты, посчитать просто экономику
вот
этих решений.
Про эффект,
но это же никто не делает.
Но вот, а я сейчас попытаюсь объяснить вопросом Михалыча. Вот он пишет, я постоянно слышу, что сейчас мы увеличиваем социальные выплаты. А они в чем выражены, кроме красивых слов или текста на бумаге, пишет он? Их нету. То есть люди не заметят.
люди... Не-не-не-не-не-не-не. Подождите, когда мы 1,5 триллиона бухнем на социальные выплаты, это заметят.
Пока мне в карман не упадет много.
Упадет, упадет. Разово упадет много.
Маловато будет.
Нет, 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 нет. Тут смотрите, надо считать эффекты как раз. Да? А если моя гипотеза верна, да, что эти деньги могут пригодиться в предвыборный период, то эффекты, соответственно, от вливания такого количества денег в экономику разово и роста инфляции, мы же понимаем, что следом за этим поползет инфляция,
но она поползет позже.
Осенью, да? А до 2024 года еще 3 года. Все демпфировать удастся. Поэтому стратегия-то проста, понятна, но опять же, да, надо считать эффекты, надо смотреть, может быть, я сейчас без иронии, опять же, говорю, может быть, эти 1,5 триллиона и разгонят экономику. Мы же не можем так сказать.
Зачем ей разгоняться? Вот Игорь, пожалуйста, вам пишет. Мы уже много проговорили об этом, но он продолжает. Напомнить вам, пишет, что пенсионное отчисление у богатых меньше, чем у бедных.
В каком месте? Они больше у богатых?
Меньше у богатых, чем у бедных.
Это в каком месте они меньше у
богатых? А это вот
богатых?
Так вот. Ну, вы же помните, что там свыше определенной зарплаты процент отчислений становится меньше. То есть в сумме-то больше. Но мы-то видим только это.
Смотрите, мы вообще не видим пенсионных отчислений. Проблема нашей системы налоговой в том, что простой обычный гражданин не видит 32%, которые за него уходят в пенсионный
фонд. Это правда.
Он не видит 13%, которые он платит, да? Он не чувствует их
он
на себе.
Он не понимает, сколько.
Он не отдает их сам. Он не контролирует. А раз он не отдает их сам, он не контролирует. Попробовал бы он отдать их сам. А работодатель это чувствует. И поэтому работодатели у нас очень внимательно смотрят за изменением налогов. А обычным гражданам-то все равно, по большому счету.
Да нет, вот видите, люди знают, что пенсионное отчисление богатых меньше, чем у бедных.
Надо опять же считать.
Что если увеличить подоходный налог у богатых, то сразу станет все справедливее.
Ну, правильно, если вот увеличить. Ну, смотрите, это же тоже вопрос и экономики, и символизма. Пусть он будет. Пусть вот, если бы сейчас было принято решение, что богатые будут платить 15.
Понятно.
15, 2%, да? Те же самые 2% от НДС, да? 2%. Вообще надо, кстати, посчитать. Я думаю, что если... Давайте бросим клич, да, если есть экономисты сейчас в эфире, может быть, кто-то сходу может сказать, вот мы на 2% увеличили НДС, 18 до 20%, да, и насколько там, есть же цифры открытые, насколько увеличится бюджет, там, по-моему, мы 300 миллиардов дополнительно собираем, я могу ошибаться, по-моему, 300 миллиардов.
Если
а вот если
больше.
Мы на 2% увеличим подоходный налог для богатых, есть же суммы доли объема налогов, которые платят богатые люди. Давайте посчитаем, на 2% увеличив их выплаты, да, там тот же лизинг, самый крупный налогоплательщик Липецкой области, да, там, или Прохоров, да, в Красноярском крае. Давайте посчитаем просто. Это будут, я думаю, сопоставимые абсолютно цифры. Бюджет получит сопоставимые цифры с ростом НДС.
Еще, значит, совсем коротко, если можно. Сегодня появилось сообщение, что Москва и Минск договорились о компенсациях за налоговый маневр. Это, правда, сообщают со ссылкой на источники. Ничего никто не подтверждает. Встреча, предполагаемая встреча Путина и Лукашенко 20-го. Первая встреча явно была неудачной, как кажется. Лукашенко уже сказал, что, возможно, они с Путиным и после 20-го будут встречаться. Вот эта новость про договоренность. А там ведь серьезные деньги. Похоже на правду.
Ну, смотрите, во-первых, я думаю, что вокруг этих переговоров будет огромное количество дымовых завес, поскольку это крайне важное геополитическое событие. Я думаю, что точно так же, как вокруг многих геополитических решений, успешных для Владимира Владимировича, здесь предусмотрена целая операция прикрытия, да, того, как оно, потому что огромное количество...
Подождите, вы намекаете на то, что будет победа, но эта победа должна быть трудной.
Я намекаю на то, что реальный ход переговоров должен быть скрыт, потому что огромное количество интересантов для того, чтобы это не произошло. А по поводу маневров я вспоминаю старый анекдот о том, что спецназ ГРУ во время военных маневров подходит к мосту, и там висит табличка «Мост взорван». Да? Они стоят, мнутся, потом начинают переходить через мост. Начальство видит это в бинокль, орёт благим матом, да, что вы делаете, и видит на спине последнего грушника «Мы плывем». Вот у меня ощущение, что по поводу сближения России и Белоруссии у нас как во время этих маневров. Одни пишут табличку «Мы двигаемся», да, а другие создают видимость, что мы не двигаемся, да, или наоборот, что у нас все хорошо, мы совсем согласны.
Наблюдатель в этой связи пишет, значит, и так нам рассказывают, ну вот в качестве, пусть дымовой завес, а может быть и правда, что они договорились, это серьезные деньги на самом деле, налоговый маневр, акциз возвращают, им возвращают. А он говорит, а я этот акциз плачу на заправке. Насколько это справедливо?
Ну, за все, батенька, надо платить. Если ты в соцопросе, абстрактный ты, да, в соцопросе говоришь, что я за увеличение мощи нашей страны и ее геополитического веса и суверенитета, то будь добр платить за это акцизом на заправке. Как бы вот у нас граждане...
Подождите, насколько правильно увязывать вот это вот желание суверенитета, желание уверенности в завтрашнем дне и необходимость кормить белоруса?
Все дело в том, что любые решения стоят денег. Вот геополитически решения стоят больших денег. Просто граждане хотят и ощущать мощь Великого Советского Союза, но они забывают, что Советский Союз вообще-то РСФСР, да, в частности, в составе Советского Союза, да, радостно кормила все советские республики. Да.
Вот... Подождите, еще раз. Значит, и Лукашенко, а Лукашенко примерно ведь об этом говорит, Лукашенко прав, когда говорит, значит, платите.
Естественно. Каждый зарабатывает так, как он может. И Александру Григорьевичу здесь надо ставить памятник за отстаивание интересов белорусского народа. Да, потому что...
Вы тоже думаете, что он отстаивает не свои интересы, а интересы белорусского народа?
А вот здесь уже интересы Александра Григорьевича и белорусского народа, они уже едины. И уже давным-давно едины. Он не отделяет собственных интересов от интересов белорусского народа. Как и Владимир Владимирович, кстати, не отделяет интересов России от собственных интересов. Это общий интерес. У них одна судьба и у Лукашенко с Белоруссией, и у Путина с Россией.
А трудолюбивые белорусы не нахлебники, пишет Юстас. А люди начинают спорить тут же между собой уже по этому поводу.
Понимаете, вот за счет как раз...
А наблюдатель требует, чтобы тогда гражданам Российской Федерации так и говорили. Вы выбираете Белоруссию или дешевый бензин?
Смотрите, мы же не можем так разделять черно-белое, но то, что разъяснять, что у любых решений есть цена и последствия, это да. И простой пример. В Беларуси, например, самое прогрессивное на постсоветском пространстве цифровое законодательство. Да, это, по сути, цифровой рай. Да, и там растут цифровые компании. Да, и
это известно.
Компания World of Tanks – это мировой бренд. Да, но это может делать Беларусь за счет того, что у нее, например, дешевый газ или налоговый маневр по нефти. Вот за счет этого она позволяет себе это делать. Мы тоже могли бы это сделать, но тут же встала бы цена вопроса, а мы пенсионерам заплатим деньги или цифровым компаниям на развитие дадим налоговые поблажки? Что население скажет? Граждане скажут, конечно же, хочу в свой карман больше. Да? Вот здесь всегда дилемма. Мы про развитие или про то, чтобы здесь и сейчас покушать вкусно?
Политолог, директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов. Программа «Умные парни». Благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.